теме этой программы, итогам выборов, прошедших 11 октября, и протестам против их фальсификаций. Гости программы — председатель Государственной Думы первого созыва Иван Рыбкин и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Приветствую гостей и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Политическая жизнь в последние годы настолько придавлена вертикалью власти, что то, что случилось на днях в Думе, кажется почти сверхъестественным событием. Последний раз подобного рода кризис произошел в далеком 2000 году. Тогда «Яблоко» и «Отечество вся Россия» покинули зал заседаний в знак протеста против сговора единства с коммунистами. Иван Петрович, добрый вечер. Вы, конечно, помните времена, когда парламент еще был местом для дискуссий, и когда там были настоящие баталии. Вряд ли нынешние события вам кажутся революционными.
Да, нынешние события не кажутся мне революционными. Конечно, за последние десятилетия, о котором вы говорите, резко было изменено законодательство, отменена графа против всех, повышен проходной барьер до 7%. Все это привело к тому, что стали массово использоваться открепительные талоны, предварительное голосование. И, конечно, голосование по России, последнее голосование, показало, что избиратель на это, конечно, среагировал. Он просто стал голосовать ногами, не приходить на выборы. И особенно это ярко проявилось в столице, в Москве. Там, где участковые избирательные комиссии действовали в рамках закона, а процент голосования, процент пришедших к избирательному уровню не был тронут административным произволом. Вот, положим, 160-й избирательный участок, о нем говорят, и 161-й. На 160-м избирательном участке около 18% явки. Я думаю, что она и повсеместно такая была. Там «Единая Россия» и коммунисты показывали одинаковый процент. И где-то, ну, около трети, те и другие брали. Примерно где-то 15-14% у либерал-демократов, ну и где-то 6-7% у «Справедливой России» и «Яблоко». А на 161-м участке уже 91%, рядом участки, 91% явка, 66% взяли «Единороссы», уже 14%, где-то 15% коммунисты, остальные не проходят. То есть власть столкнулась с тем, что превышение результатов от достигнутого, то, что было на предыдущих выборах, невозможно. «Единая Россия» стала терять оглушительно голоса, и коммунисты буквально с ними сравнялись. Хорошо или плохо — это тема отдельного обсуждения. Не думаю, что это есть хорошо. Вот это сильно напугало, и был включен массово административный ресурс. К чему это привело? Привело к парламентскому кризису. Партии поняли, что с ними ровно так же могут обойтись на думских предстоящих выборах.
Да, многие представители партии «Яблоко» и представители КПРФ и «Справедливой России» говорили, что таких скандальных фальсификаций еще не было. Но на самом деле, можно ли с этим согласиться? Мне кажется, что и прежде не было никаких оснований доверять высоким результатам «Единой России». А в некоторых случаях они просто достигали неслыханных высот. Ну, вы помните, под 100% на Северном Кавказе, например. Конечно, да, в Москве такого не было. Чеченская схема дошла до столицы, совершенно верно. На более чем 10 участках результат «Единой России» 98% голосов. Алексей Алексеевич, на ваш взгляд, были ли в целом последние выборы из ряда вон выходящими по количеству подтасовок?
Мне кажется, они были очень прозрачными, в том смысле, что я здесь соглашусь с Иваном Петровичем относительно повсеместного использования административного ресурса. Я не соглашусь в другом, в том, что этот административный ресурс использовался из-за того, что власть испугалась. Власть не испугалась, власть давно уже подстраховалась на этот случай и убрала нижний порог явки, и теперь все равно придет 18, 90% или даже 5% проголосует, выборы все равно будут засчитаны. А, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, главное не как голосуют, главное как считают. И вот здесь, что называется, собака и порылась на самом деле. Единая Россия обеспечила себе беспрецедентный результат еще до выборов, по сути. И в этом большую роль сыграл Юрий Михайлович Лужков. Надо сказать. Меня вызывает удивление, что Юрий Михайлович так необдуманно поступил на этот раз на выборах. И полагаю, что это с ним сыграет злую шутку уже в ближайшем будущем. Я не разделяю точку зрения спонтанности протеста депутатов в Государственной Думе. Этот уход, массовый уход «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, он был, безусловно, спланирован. Безусловно, согласован с соответствующими структурами в президентской администрации. И, судя по всему, и будет иметь последствия. Что скажут депутаты президенту 24 октября, это не столь важно. Президент уже прекрасно знает, о чем идет речь, о чем пойдет речь и что ему скажут депутаты. А соответствующая справка, я уверен, уже легла ему на стол. Я полагаю, что в ближайшее время за вот этой шумихой, кстати, довольно незамеченным прошел очень важный эпизод. Дело в том, что поменялся руководитель кадров и госслужбы, управления кадров и госслужбы президента. Им стал Сергей Дубик, на 100% человек Медведева. И теперь, собственно, кстати, Сергей Дубик автор президентского резерва, кадрового резерва. И теперь полагаю, что в ближайшее время «Единая Россия» не сможет ногой открывать дверь в Кремль со своим списком кандидатов-единороссов на пост губернаторов или глав регионов. На самом деле, я полагаю, что вот выборы в Москве, выборы в других регионах, они очень наглядно показали, что административный ресурс, которым размахивала «Единая Россия» направо и налево, сыграет с ней все-таки злую шутку. Причем злая шутка будет сыграна с «Единой Россией» с довольно неожиданной стороны, со стороны президента и премьера, как это ни странно. Премьер, насколько я помню, еще до выборов на своих заседаниях, собраниях с функционерами «Единой России» предупреждал их очень серьезно, что нужно быть скромнее, нужно менее использовать административные ресурсы, больше полагаться на политические методы борьбы. Вот здесь, судя по всему, у них и разница во мнении и довольно очевидная. Для единороссов методы политической борьбы – это, прежде всего, административный ресурс, а не какие-то партийные или там, избирательные технологии, глупости какие. Это пусть делают партии, которые на выборах проигрывают. Ну, на самом деле, если отойти от эмоций и сосредоточиться на сухом остатке, в сухом остатке следующее. «Единая Россия», выиграв тотально на осенних выборах 2009 года, проиграла свой имидж. Она на самом деле теперь находится под очень серьезным ударом, под очень серьезным прессингом со стороны администрации президента. Хотя этого пока не замечает. В эйфории борьбы.
Я расскажу нашим слушателям о выводах, которые сделала группа российских математиков. Они уже не в первый раз проводят анализ результатов голосования, выделяя случаи, когда вдруг аномально явка поднималась за очень короткий промежуток времени, обычно к концу голосования, то есть, по-видимому, был вброс бюллетеней. Вот по их данным, явка на выборах в целом по Москве была завышена на 13%, результаты «Единой России» на 20%, а остальных партий резко занижены. В Московскую Думу должны были пройти 5 партий, а не 2. Ну, даже если так, спросит наш слушатель, а что с того, что в Московскую Думу попадет представитель ЛДПР или мэром города Воскресенска подмосковного станет представитель не «Единой России», а «Справедливой России»? Какая в сущности разница? Согласитесь, Иван Петрович, с таким обывательским здравым смыслом?
Вы знаете, мне пришлось заниматься профессиональной математикой тоже долгое время. Я хочу решительно поддержать эту группу математиков. Дело в том, что это кардинально меняет ситуацию. Как я уже говорил, при очень малой явке избирателей дисциплинированный электорат коммунистов является полным составом. И дает 33% голосов, такие же, как у «Единой России». И если не применять нахрап административный, 33 «Единая Россия», 33 коммунисты, 16-15% ЛДПР, 10% «Яблоко», 10% «Справедливая Россия». Это решительно меняет картину. Решительно. Поэтому вот такой вброс, как говорят наши математики, он приводит вот к жесточайшему такому мультиэффекту, искажению результатов. Но я думаю, что верно говорит наш политолог, что имидж «Единой России» в глазах премьера, в глазах президента – в глазах губернаторов, они все точно знают, как на самом деле были выбор. Их это сильно очень напугало. Я это говорю не понаслышке, я это твердо знаю. Перепуганы и пытаются не говорить, не комментировать и выпускают на арену вот таких ребят, как быстроговорящий Исаев. И то он нарывается, посмотрите, на какие отповеди, небывалые отповеди в Государственной Думе. Вот это все очень тревожно. Возникает блок, целый вопрос, который может разрешить президент и премьер при их добром желании. Нет, значит, будет решаться по-другому. Думаю, что и тот центр власти, и другой, премьерский, и президентский, конечно, боится улицы. 200 тысяч офицеров высвобождается в армии. Безработица, конечно, не 2 миллиона, а все прекрасно знают, что 6 миллионов. Все это тревожные цифры. И, конечно, никакой радости ни у кого, ни у оппозиции, ни у власти не вызывает. И вот такой нахрап административный, который продемонстрировал «Единая Россия», ни к чему доброму привести не может. Отсюда такое увещевание, буквально заклинание, камлание Владислава Юрьевича Суркова, говорит, верьте, не сомневайтесь в своих результатах. В ответ на что? В ответ на то, что сама «Единая Россия» в лице размышляющих людей говорит, ни к чему хорошему, Владислав Юрьевич, политтехнологии вместо политики привести не может.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – председатель Государственной Думы первого созыва Иван Рыбкин и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Николай из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Знаете, есть такой психиатрический диагноз. Называется, он звучит как патологическая подлость. То есть, когда человек утрачивает способность отдавать себе отчет в реакции своего окружения на собственное поведение. Мне кажется, что... На собственно, подлое поведение. И мне кажется, что этот диагноз можно поставить нашей всей политической элите, причем и включая, разумеется, и правительственную, но и, как показал пример Митрохина, и оппозиционную, то есть это болезнь всего политического класса, который утратил представление о приличиях. И вот комментарий этой ситуации со стороны Ивана Петровича Рыбкина, который первый, пожалуй, один из первых ярко продемонстрировал симптомы этого заболевания, человек, которого, вот слушая голос которого, чувствуешь себя неудобно, который, в общем, человек, мне кажется, потерявший стыд окончательно.
Ну, вы знаете, все-таки, Николай, давайте не будем оскорблять присутствующих гостей программы. Я не понимаю, какое отношение имеет Иван Петрович Рыбкин к выборам, которые прошли 11 октября, ни малейшего. Послушаем звонок Кирилла из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Выборы, мне кажется, надо сделать действительно открытыми. Бюллетени должны состоять из двух листков. Один листок должен забирать голосующий, как копию, чтобы потом можно было доказать, за кого он проголосовал. А листки должны или иметь номер, или просто при желании, кто избирается, открытую фамилию. Потом в интернете весь список проголосовавших нужно разместить открыто, чтобы каждый мог сверить свой голос с реальным номером бюллетеня или с своей фамилией. Тогда будет можно открыто посчитать все голоса и в случае претензий предъявить вторые листки и выявить нарушение при голосовании.
Вот. Спасибо, Кирилл, за ваш совет. Господин Чуров очень удивил журналистов, сказав с полной уверенностью, что думский бунт приурочен к визиту крупного иностранного представителя, то есть Хиллари Клинтон. Алексей Алексеевич, вы говорили, что думский бунт не спонтанен, не случайен. О факторе Клинтон давайте не будем забывать, о нем пишут и некоторые западные издания. Есть ли основания считать, что эти два события, визит госсекретаря США и демарш в Думе, вообще как-то связаны? Алексей Мухин не слышит нас. Иван Петрович, что вы думаете?
Я думаю, что говорят, все в мире взаимосвязано, если отвечать философски. Но я думаю, что демарш оппозиционных фракций в Думе, конечно, не приурочен ни к какому визиту, ни к визиту Хиллари Клинтон, ни к визиту султана Брунея. Я думаю, что просто ситуация начинает выходить из-под контроля, и в кремлевской администрации в том числе. Там разные группы влияния, на самом деле, разные взгляды на жизнь. И многие даже из-за чувства самосохранения начинают исповедовать ту точку зрения, что до такой степени в режиме нахрапа выборы проводить никак нельзя. Что доконструировались в плане партии, когда их осталось сконструированной Владиславом Юрьевичем Сурковым всего лишь 8 партий, в том числе 4 парламентские. Конечно, превратили ни во что яблоко, как говорится, нагнув и раздавив. Это очень опасно. Не представлена либеральная часть политического спектра, не оформлена ни движениями, не оформлена ни партиями. Более того, эту часть оппозиции даже не подпустили к выборам ни в Москве, ни в других местах. А это как минимум, политологи говорят, около 20%. Это существенная часть, 20% поддержки электората. Это иные взгляды на жизнь, иные представления о выходе России из кризиса, иные представления о выходе на модернизацию промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всей экономики в целом. Нам не помогут даже $150 за баррель в плане модернизации. Надо напрягаться и создавать политическую и экономическую конкуренцию. Она может быть, если не действовать, еще раз повторюсь, в режиме политического административного нахрапа. Вот о чем разговор.
Я бы хотел, Алексею Алексеевичу, обратиться с просьбой продолжить вот эту московскую тему, которую он поднял в самом начале. Это действительно очень интересный аспект. Речь идет о борьбе за колоссальное наследство Юрия Лужкова. И есть такая версия, появилась сейчас в печати, что был дан сигнал из Кремля, одной из кремлевских башен, как теперь принято говорить, на санкцию на протест против мэра. Мы уже 15 лет слышим о том, что позиции Лужкова пошатнулись, что Кремль решил его убрать. Вот сейчас мы вспоминали в начале передачи 2000 год, когда был последний уход двух фракций из зала заседаний Госдумы. Тогда тоже говорили, что все, вот Путин не сегодня-завтра уберет Лужкова. Но Лужков остался, как мы знаем. 10 лет прошло, сейчас новый виток вот таких вот слухов. Есть ли, Алексей Алексеевич, для них основания?
Ну, Юрий Михайлович нашел путь к сердцу Владимира Владимировича Путина в свое время и благополучно процарствовал буквально все два его президентских срока. Надо сказать, что он намерен царствовать и дальше, но, судя по всему, в последнее время вокруг него действительно сгустились тучи. И я немножечко вас поправлю, и речь идет, борьба, вернее, идет не за наследство Лужкова, а за Московское княжество. Это действительно очень серьезный проект, он действительно осуществляется, и, судя по всему, раньше велись разговоры о обословлении политического аппаратного влияния Лужкова, но это всего лишь были разговоры. На самом деле ситуация оказалась серьезной только после того, как начали отсекать финансовые потоки, которыми питалась мэрия Москвы. Я напомню, что случилось с Тельманом Исмаиловым, с Аллой Чигиринским, сейчас что идет с Русланом Байсаровым. И, судя по всему, самый тревожный звонок прозвучал тогда, когда господина Пронина попросили с поста ГУВД города Москвы. А господин Колокольцев, который пришел на место господина Пронина, имеет очень специфическую репутацию. И напомню, что не так давно он был причиной отставки Егора Строева, другого, так сказать, ельцинского политического тяжеловеса, который очень долго сидел в Орловской области и, по сути, выглядел несдвигаемым. Сейчас, скажем так, кадровая логика позволяет говорить о том, что в ближайшее время поменяется начальник УФСБ по городу Москве, тоже человек Лужкова. Ну, я не знаю, насколько это понадобится верховной власти. Я так подозреваю, что Юрий Михайлович Лужков, вы помните, что некоторое время перед тем, как он возглавил список единороссов на выборах в Мосгордуму, он недели две думал. Все полагали, что на самом деле «Единая Россия» или там президентская администрация думают о том, поручать ли Юрию Михайловичу Лужкову эту торжественную миссию или нет. На самом деле Юрий Михайлович остановился перед так сказать, защелкой в мышеловку и размышлял, стоит ли ему туда проходить или нет. Решил вступить в эту мышеловку, и она захлопнулась. Я напомню, что после того, как глава списка, после того, как опубликованы официальные итоги выборов, глава списка автоматически становится депутатом Мосгордумы. И до того, как напишет заявление в Мосгор избирательную комиссию, он является депутатом. городской думы. И в этой связи такой процессуальный казус, нюанс. Он, как правило, проходил для губернаторов паровозов незамеченным, но сейчас он может для Юрия Михайловича Лужкова сыграть роковую роль. Ведь Мосгоризбирком, по сути, может, ну, скажем так, не принять это заявление и его не утвердить. И здесь Юрий Михайлович автоматически потеряет кресло мэра. То есть процессуальный казус, знатоком коего является Дмитрий Анатольевич Медведев, сейчас играет с Лужковым очень злую шутку. По сути, Юрий Михайлович сейчас действительно находится в очень рискованном политическом положении. Вполне возможно, что сейчас он политически выживет. Но зачем все это нужно? Все это нужно затем, потому что Юрий Михайлович на самом деле требует довольно серьезных откупных за свой уход с поста мэра Москвы. А Кремль этих откупных давать не хочет. И, судя по всему, вот такая нормативная, по сути, процессуальная защелка, она позволит Кремлю просто сделать Юрия Михайловича почетным пенсионером или рядовым депутатом Мосгордумы. Ну, на крайний случай, членом Совета Федерации. Не думаю, что Сергей Миронов подвинется для того, чтобы уступить место Юрию Михайловичу Лужкову, даже учитывая все его заслуги перед городом Москвой и Единой Россией.
Вопрос, сформулированный нашим слушателем на сайте Радио Свобода. Наступила ли та точка, за которой начнутся некие политические изменения в отстроенной вертикали, или это многоточие, после которого все останется как прежде? Иван Петрович, ваш прогноз. Ну, будет, скажем, какая-нибудь ритуальная жертва принесена, Юрий Лужков или господин Чуров, например, отставки которого требуют недовольные фракции?
Я согласен с нашим радиослушателем, когда он говорит, что это выборы в Москве прежде всего, и в целом по России последние, это некая точка, от которой будут начинаться несколько иные подходы. И не только потому, что вдруг власти впали в благость. Я не думаю так, совершенно это исключено. Просто сама жизнь заставляет смотреть на эти события по-другому. Будут, конечно, и жертвенные бараны, несомненно, и в числе первых, конечно, Владимир Чуров, потому что по принципу «чего извольте» совершенно недопустимо жить. Даже Вишняков по сравнению с ним кажется чудо-председателем, который мог и сметь, и свое суждение иметь, и высказывать президенту, и премьеру свою точку зрения, равно как и в Государственной Думе. Здесь ровно все наоборот. Это одна из первых, конечно, фигур. Что касается Юрия Михайловича, Юрию Михайловичу надо уходить, это всем понятно. Всем понятно. И в его семье, в его окружении, и в Кремле, и в правительстве. Как он будет уходить, во многом зависит лично от него. Ему дан сейчас выбор, как действовать. Ну а что касается, что Мосгоризбирком вдруг не примет его заявление и не утвердит. Да ну что, о чем вы говорите? Чтобы Валентин Анатольевич Горбунов, который ровно столько же работает председателем Мосгоризбиркома, пошел против воли Юрия Михайловича Лужкова, это совершенно нереально.
Да, действительно, это нереально. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», председателя Государственной Думы первого созыва Ивана Рыбкина и политолога Алексея Мухина. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Юридическая служба КПРФ располагает документами о нарушениях на региональных выборах 11 октября и намерена представить их президенту России, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. По данным Интерфакса, сегодня Зюганов сказал также, что коммунисты будут добиваться отставки председателя Центризбиркома России Владимира Чурова. В Тольятти сегодня прошел митинг в защиту интересов сотрудников Волжского автозавода. По данным корреспондента «Радио Свобода», в акции, организованной независимым профсоюзом «Единство», приняли участие около 2000 человек. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку по факту госпитализации 9 учащихся московской школы с ожогами роговицы глаза. По результатам этой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В России с начала года жертвами ксенофобии стали более 60 человек. Об этом сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. США передали российским правоохранительным органам гражданина России Давида Степанянца, который находился в международном розыске по обвинению в разбойном нападении. В Пакистане 4 солдата убиты в ходе начавшейся сегодня войсковой операции против талибов в районе Южный Вазиристан. Командование сообщило, что 12 солдат получили ранения. Правительство Мальдивской республики, островного государства в Индийском океане, провело сегодня заседание под водой, призванное привлечь международное внимание к угрозе глобального потепления и подъема уровня воды.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Закат Сильвио Берлускони, кавказская фиаско Путина, черная икра дешевеет. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
На обложке «Ньюсвик» фотография Сильвио Берлускони. Итальянский премьер поднял руку. Жест приветствия или, может быть, прощание? В обширной статье римские корреспонденты журнала анализируют ситуацию в сегодняшней Италии и приходят к выводу. Сильвия, пора уходить. Однако с этим не согласны итальянцы. Премьера поддерживают 63% граждан. И это несмотря на серию скандалов, предстоящие судебные разбирательства, значительные экономические трудности и падение популярности Италии на международной арене. Главное преступление Берлускони, по мнению авторов статьи, то, что он, подобно Нерону, потворствовал слабостям общества, потакал экстравагантному поведению и поощрял безответственность на всех уровнях. Итальянская публика не знает правды о том, что происходит в стране, потому что Берлускони – владелец 3 государственных и 3 коммерческих телеканалов, а также других средств информации, зажимает свободу прессы.
Известный итальянский писатель Умберто Эко обвинил итальянское общество в том, что оно принимает Берлускони. Есть ли смысл писать об этом, если большинство итальянцев знают лишь то немногое, что говорит им контролируемая Берлускони пресса, задается вопросом Эко. Он вспоминает 1931 год, когда фашисты заставили 1200 университетских профессоров присягнуть на верность режиму. Лишь 12 отказались и были уволены. Эти 12 человек спасли честь университетов и честь нашей страны. Поэтому нужно говорить «нет», даже если это вряд ли принесет пользу, утверждает писатель. И поэтому Италия должна еще раз сказать «нет» и напомнить Сильвио, что пора уходить, заключает Ньюсвик.
В 2000 году Владимир Путин пришел к власти, пообещав установить мир на Кавказе. Прошло почти 10 лет. Только за последние 3 месяца в регионе более 400 человек стали жертвами взрывов, совершенных террористами-самоубийцами, и нападений на правительственных чиновников и милиционеров. По мнению журнала Newsweek, это уже не война за независимость, а междоусобная борьба кланов, которую не в состоянии контролировать правители, назначенные Кремлем. Новый виток насилия – результат конфликта между представителями власти и теми, кого они считают врагами. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, назначенный на этот пост, чтобы искоренить коррупцию и насилие, столкнулся с 2 противниками – исламистами и местной милицией и сотрудниками ФСБ, покрывающими криминал ради прибыли. Ответственность за покушение на Евкурова возложили на повстанцев, однако источники в его администрации и в российском парламенте подлинными виновниками называют милиционеров, защищавших свои интересы.
Кавказская история разоблачает миф о стабильности путинской эры. Проблемы, касающиеся правительства и правоохранительных органов, характерны для всей страны. Кумовство, грабежи, коррупция и жестокость порождают бедность и недовольство. Неспособность Кремля установить мир в регионе после десятилетия благоденствия и стабильности – это симптом кризиса управления во всей России, делает вывод Newsweek.
Процесс организационного реформирования Европейского Союза, длившийся десятилетия и потребовавший сосредоточить усилия на внутренних проблемах, завершится к концу нынешнего года, считает Time. Это позволит европейцам принять активное участие в разработке международной политики для решения глобальных вопросов. Если президентом Европейского Союза станет человек международного масштаба, способный защитить общеевропейские идеалы и в то же время убедить малые страны в том, что их голоса в ЕС будут слышны, это усилит вес Европы на мировой арене. Соединенные Штаты, у которых нет ни желания, ни средств для урегулирования всех мировых кризисов, получат, наконец, полноценного партнера на восточном берегу Атлантики. Препятствием на этом пути может стать положение дел во внутренней политике Великобритании. В мае в стране пройдут парламентские выборы. Лидер консерваторов Дэвид Камерон уже пообещал в случае победы провести референдум по Лиссабонскому договору, если к тому времени договор не будет ратифицирован всеми членами ЕС. В любом случае, он намерен начать новые переговоры, чтобы добиться особых условий для Великобритании.
Попытки британских лидеров обрести независимость в Европейском Союзе будут негативно восприняты Вашингтоном, который хочет, чтобы Великобритания занимала центральную позицию в европейской политике. Американской администрации проще обсуждать вопросы международной безопасности и экономики с британскими коллегами, чем с другими европейцами. Эта позиция Соединенных Штатов не изменится, независимо от того, какая партия будет находиться у власти. Кэмерону стоит понять это сейчас и приняться за работу на благо всего мира вместе с европейскими коллегами и американскими союзниками. Может быть, осознание этой необходимости придет позже, но оно придет, выражает уверенность «Тайм».
Свежие яйца прямо с фермы и по сходной цене. Ньюсвик рассказывает о новом продукте – черной икре от осетров, выращенных в искусственных водоемах. Настоящая черная икра обычно ассоциируется с предметами роскоши, доступными богачам. Она в одном ряду с Роллс-Ройсом, цилиндром, шампанским или сумочкой от фирмы Эрме и может стоить до 16 тысяч долларов за килограмм. Однако недавно Конвенция международной торговли вымирающими видами встала на защиту осетров и ввела квоты на продажу икры из Каспийского моря. На днях на прилавках магазинов французской фирмы Caviar House and Premier появится икра от осетров, выращенных в искусственных водоемах в Бордо. А лондонская принцесса Диссенбур, уже 20 лет занимающаяся импортом икры, проводит кампанию по презентации и дегустации икры от осетров, выращенных в фермерских хозяйствах. По словам ее основателя, дегустации показывают, что качество фермерской икры гораздо выше, чем дикой, и сортов ее больше. А о цене даже не нечего говорить. И, быть может, вскоре опять станет актуальной известная фраза Джеймса Бонда: «Проблема не в том, где взять икру, а в том, как достать достаточно хлеба для тостов», заключает Ньюсвик. 42-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В воскресенье во Франкфурте на Майне заканчивает свою работу крупнейшая в мире книжная выставка-ярмарка. Ее предварительные итоги подводит наш корреспондент Юрий Векслер.
«Не продается вдохновение, но можно рукопись продать», — говорил пушкинский книгопродавец поэту. Книжные ярмарки – это отнюдь не место встреч книгопродавцов с поэтами, а место встреч и тех, и других с себе подобными. Книгопродавцов с книгопродавцами, а поэтов и прозаиков, авторов, одним словом, с журналистами, критиками и публикой, дабы помочь в конечном итоге все тем же книгопродавцам, то есть издателям. Франкфуртская книжная ярмарка исключением не является. Рукописи давно проданы, а вдохновение авторов идет дальше, а вот книги, изданные на основе рукописи, продаются как в традиционной форме, так и в форме начитанных артистами текстов, то есть аудиокниг, а также и как веяние нашего времени в виде электронных книг, за которыми, по мнению некоторых, будущее. Страна-гость нынешней франкфуртской книжной ярмарки – Китай, представлена 1000 авторами и 300 издательствами. Помимо официального Китая, активно представлена также, правда, в отдельном здании, и литература критиков нынешнего китайского режима, чаще всего живущих в эмиграции. Шум вокруг Китая и его традиции обращения с авторами составляет на нынешней выставке таки постоянный фон, саундтрек на тему культурных и правовых приоритетов Запада и Востока, но на этом фоне книжный мир живет на своей ярмарке обычной жизнью. Издатели продают права на переводы изданных ими книг на другие языки, приобретают подобные права у издателей других стран, заключая сделки на других правовых полях, продают сами книги книготоргующим организациям, то есть занимаются тем, зачем приехали. Мировой кризис, если и отразился на ярмарке во Франкфурте, так только на уменьшении числа приемов и пати, от которых некоторые крупные издательские дома, например, самый крупный Random House концерна Bertelsmann, отказались вовсе. На выставке присутствует немало известных авторов, в том числе и два последних по времени немецких нобелевских лауреата Герта Мюллер и Гюнтер Грасс, который в пятницу, в свой 82-й день рождения, выступил с чтением своего, наверное, самого знаменитого романа «Жестяной барабан», который ровно 50 лет назад был впервые представлен как раз на франкфуртской ярмарке. Многие участники, а это более 700 издательств из 100 стран, вовлечены в дискуссии на тему, угрожает ли традиционной книжной торговле новые технические возможности представления читателям книг в мобильном телефоне, в новых легких и удобных электронных книгах, где вес одной книги обещает выбор из 1000 книг. Одним словом, убьет ли электронная книга книгу традиционную? Об этом спорят, но сам спор этот напоминает другой давний период появления кино. Убьет ли кинематограф театр? Как показал опыт, не убил и не убьет. Что же касается книг будущего, то вот что думает по этому поводу, можно сказать, главный немецкий книгопродавец Готфрид Хонефельдер. Он возглавляет биржевый союз немецкой книжной торговли, говорит Готфрид Хонефельдер.
Мы в течение еще долгого времени будем видеть, что рынок дигитальной информации будет оставаться скромным по размеру. И в этом нет ничего удивительного. Да, о нем много говорят в превосходных степенях, но я нахожу эти разговоры просто безобразием. Конечно, этот рынок будет в ближайшие годы сильно развиваться, но он все равно останется небольшим обозримым сегментом общего книжного рынка. Безусловно, у него есть будущее, но на сегодняшний день у нас в Германии продано 65 тысяч электронных книг. Это до смешного незначительное число, хотя я понимаю, что это, конечно, только начало. Прогнозы некоторых, что в 2018 году рынок электронной книги догонит и перегонит традиционный, я комментировать не берусь. Пророков на этом поле хватает, я лично не отважусь называть цифры относительно возможной ситуации в 2018 году. Могу лишь только напомнить об известном канадском философе, филологе и литературном критике Герберте Маршале Маклюэне, который 40 лет назад говорил о конце галактики Гутенберга. Но мы видим сегодня, при увеличении даже во время кризиса, объема продаж книг в Германии в этом году на 2,8%, что мечты тех, кому пророчили гибель, иногда тоже сбываются. Итак, что будет в 2018 году, я не берусь предсказать, но я сомневаюсь, что дигитальный рынок текстов перегонит к этому времени традиционный. За моим взглядом есть нечто, чего многие не хотят замечать. Это то, что дигитальные и типографские издания не противостоят друг другу, а дополняют друг друга. То есть тот, кто использует один медиум, используют и другой.
Der Markt und der Printmarkt sich nicht gegenseitig substituieren, sondern ergänzen. Also das heißt, wer das eine Medium nutzt, nutzt auch das andere.
Говорил Готфрид Хонефельдер, глава биржевого союза немецкой книготорговли.
О франкфуртской книжной ярмарке рассказывал Юрий Векслер. В лондонском музее Wallis Collection открылась выставка британского художника Дэмиена Хёрста. Его называют самым коммерчески успешным художником в мире. Работы Хёрста устанавливают мировые рекорды цен на произведения современного искусства. К примеру, в 2007 году созданный им череп, усыпанный бриллиантами, был продан за 100 миллионов долларов. На выставке работ Хёрста побывала Наталья Голицына.
После длительного увлечения разного рода инсталляциями и производством чучел животных в формальдегиде, Дэмиен Хёрст решил обратиться к живописи в ее первичном и буквальном смысле, то есть к картинам, созданным с помощью кисти, красок и холста, и обладающим неким сюжетом или, по крайней мере, намеком на фигуративность. Свой переход к живописи Хёрст объясняет тем, что животные в формальдегиде больше не шокируют людей. Сейчас, по его словам, их шокирует, когда художник берет кисти и холст и возвращается назад. В помещении музея Wallis Collection, где обычно выставлены шедевры европейской живописи 17-19 веков, в двух залах экспонируются 25 живописных работ Хёрста, созданных за последние два года. По большей части это монохромные, выполненные в синей гамме холсты полуабстрактного, полуреалистического содержания. В каждом из них можно узреть какой-то предмет или намек на сюжет, скажем, просвечивающий сквозь паутину штриховки череп или россыпь синих роз. Для своей выставки Хёрст даже заказал специальные шелковые обои в цвет тех, на фоне которых в музее демонстрируются картины Рембрандта и Тициана. Налицо явный отход 44-летнего художника от былой концептуальности к живописной традиции. Однако новые работы самого дорогого художника нашего времени производят удручающе тоскливое впечатление. У их автора явные проблемы с ремесленным навыком, с рисунком и колоритом. Невольно вспоминаешь, что в молодости Хёрсту дважды отказывали в поступлении в художественное училище. Он не мог сдать экзамен по рисунку. Британская художественная критика камня на камне не оставила от его выставленных в музее Уоллеса картин. Пожалуй, никогда еще корифей британского концептуализма не подвергался столь ожесточенной и убийственной критике. Лондонская «Таймс» назвала картины Хёрста ужасными. Почему эти работы оказались в помещении Wallis Collection? Что они делают в доме таких мастеров, как Рембрандт, Пуссен и Фрагонар, задается вопросами газета. И отвечает, потому что они принадлежат Дэмиену Хёрсту. Стоит войти в залы, где разместилась экспозиция работ Херста, пишет художественный критик «Таймс», и обтянутый шелком будуар превращается в спальню мальчика-подростка. Художник, сделавший имя на шокировании публики, на этот раз представил шокирующие бездарные работы, заключает газета. Оценки «Таймс» вторит газета «Индепендент», назвавшая картины Херста второсортными, крайне слабыми и удручающе скучными. Херст, пишет газета, демонстрирует уровень малообещающего первокурсника художественного училища. Масло в огонь подлил авторитетный журнал Art Review, опубликовавший очередной ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в мире искусства. Если в прошлом году Дэмиен Херст возглавлял этот рейтинг, то в этом году он был низвергнут на 48-е место. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Радио «Свобода», итоги недели. На очереди рубрика «Сетевые разговоры». День выборов 11 октября в зеркале русскоязычной блогосферы. Тема обзора Юрия Васильева.
То, что на этих выборах действительно произойдет нечто из ряда вон выходящее, одно из первых поняла москвичка Ивон еще неделю назад, в пятницу. Дело в том, что у нее заболела бабушка настолько серьезно, что попала в больницу. К счастью, бабушка поправилась. Настало время выписки. 9 октября, собственно, пятница. Как известно, у нас зря в больницах не держат, и всех, кого можно, выписывают именно перед выходными, пишет Ивон. Однако в пятницу бабушка позвонила родным. Забирать нельзя, доктор не выписывает, причину не объясняет. Взволнованные родственники все же отловили врача и услышали вот что.
Было спущено указание никого из государственных больниц в эту пятницу не выписывать, поскольку все пациенты уже занесены в избирательные списки и должны прямо в больнице принять участие в выборах. Надо же как-то явку обеспечивать. Личности голосующих в больницах удостоверяли по ксерокопиям паспортов, которые хранятся в больничных картах, потому что это ведь не фальсификация, это в интересах России. Ведь умненькие, благоразумненькие маленькие люди, конечно, больше хотели поваляться в холодной больнице и проголосовать в знакомой компании, чем пойти домой, скучать там в собственном кресле, закутавшись в теплый плед вместо казенного одеяла, и провести весь день выборов в лени и безидейности, не выходя из дома.
О подобных предвыборных фортелях государственного здравоохранения блогеры сообщали не раз и не два. Но баловались этим в основном в регионах, а теперь, стало быть, и до столицы дошло. Не удивлюсь, если бабушка сагитировала всю палату голосовать против партии власти. Хорошо, если за коммунистов. А если за яблоко, не дай бог? Те, кто прикрепил бабушку и ее многочисленных товарок к больничной койке, старались не зря. Итог выборов в ту же Мосгордуму. 32 места у «Единой России», 3 у коммунистов, а больше никому и ничего. Побывав наблюдателем на выборах 11 октября, Александр Шмелев привел в своем блоге цифры по реальной явке, по протоколам, и сделал из них вывод.
Ни для кого из тех, кто хоть каким-то боком имел отношение к выборам, не секрет, что в Москве имели место массовые вбросы. В среднем от 200 до 300 бюллетеней на каждый участок. При этом реально голосующих на каждом участке было по 400-600 человек. Вбрасывали, как правило, прям пачками, на глазах у всех. В общем, полный беспредел. Несмотря на то, что каждые выборы проигравшие обязательно кричат про фальсификации, на самом деле, до вчерашнего дня в Москве ничего подобного никогда и близко не было. У нас тут недалекая нацреспублика все-таки.
Кому это надо? Задает вопрос Александр Шмелев и дает ответ.
Ни администрация президента, ни «Единой России» тут совершенно ни при чем. В самом крайнем случае знают и молчат, хотя это не факт. В первую очередь, это прагматики, которые даже если и способны переступить через какие-то моральные принципы, то исключительно ради чего-то осмысленного. А во вчерашних бросах смысла для них не было никакого. Ну, получила бы «Единая Россия» не 32, а 25 или даже 24 места в Мосгордуме. Что бы изменилось? Даже наоборот, все как-то пристойнее выглядело бы. Единственное, кому это было нужно, это Лужков и его команда. Слишком уж часто стали вестись разговоры о том, что пора Юрию Михайловичу на покой. И чтобы эти разговоры унять, нужна была крупная победа. Вот, дескать, как москвичи любят своего мэра.
Блогеры постановили обратиться к Дмитрию Медведеву с просьбой. «Дмитрий Анатольевич, дорогой, вы же читаете интернет, так не дайте же себя обмануть. Избавьте нас, пожалуйста, от Юрия Михайловича. Век благодарны будем». Подписи продолжают поступать. Однако апофеоз осмысления послевыборной реальности пришелся на пост Игоря Драндина, члена движения «Солидарность». Драндину и двоим его коллегам по «Солидарности» удалось разговорить некоего Андрея Клюкина, представившегося как член территориальной комиссии Московского района Зябликова с решающим голосом. Единорос Клюкин, находясь в явном подпитии, рассказал под запись на видеокамеру много интересного. Например, о том, как по зябликовским участкам ездил автобус, и по паролю Лужков пассажирам автобуса выдавались бюллетени для голосования, и так более 30 раз по числу зябликовских участков. Более того, в блоге Драндина позже появился и сам Андрей Клюкин, подтвердив верность своих слов. Клюкин также отметил:
«Я в день выборов немного выпил, что не является преступлением. Тяжело в холодную погоду ходить весь день по школам района и ругаться. Кто в какой партии состоит, у кого какие взгляды, считаю к делу не относящимся. Голосовать за других людей, как и голосование лицами, не имеющими московскую прописку, незаконно. А задача членов избирательной комиссии – смотреть за соблюдением законности прав избирателей, независимо от их партийной принадлежности».
В общем-то, хорошо сказал. Однако через несколько дней в сети появился совершенно другой видеоролик с его участием. Удручающе трезвый Андрей Клюкин, нервно дергаясь в кресле, опровергал сказанное ранее. Говорил о том, что не знал о факте видеосъемки. Вероятно, именно по незнанию в начале первого ролика Клюкин держал перед камерой свое удостоверение члена комиссии с решающим голосом. Клюкин обвинил солидарность в том, что его пьяным видом воспользовались в политических целях, и принес извинения Юрию Лужкову, фигуранту пароля. «Из Савла в Павлы и обратно», по версии оппозиции. «Из Павла в Савлы и затем в кающиеся Марии Магдалины», по версии тех, кому понадобилось покаяние Клюкина. В любом случае, превращение чудесно. Подстать тем чудесам, которыми запомнится Россия единый политдень 11 октября.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев, а мы продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». «Верите ли вы официальным результатам выборов?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Махачкалы и Москвы.
Ну, вот вчера, например, показывали по телевизору, как мужика поймали с листом, он по 4 тысячи, по 5 тысяч давал. Ну, это нехорошо. Это. Если человек должен, ну, как, быть кандидат, он должен от народа быть. Подкупленные выборы – это какие? Это не выборы.
Да, доверяю. Прошедшим выборам доверяю. Потому что я считаю, что у нас обмана не будет.
Я доверяю на эти выборы, потому что честно прошли.
Абсолютно не верю. Потому что вот это в любом выборах, вы на выборах были, фальсификация идет полным ходом. Полным ходом фальсификация идет. Кто нужен нам, тот не проходит. А кто не нужен, тот не проходит.
Честно говоря, есть основания сомневаться. Просто ни для кого не секрет, в принципе, что, ну, есть такая практика, как вот эта вот подтасовка, вбрасывание каких-то бюллетеней.
Я все равно была уверена, что так и будет, правильно или неправильно. Ожидаем результата, они такие должны были быть. Ничего нового.
То, что придумали себе, назначили, то и нарисовали. Это не имеет отношения к реальности, по-моему, ровным счетом никакого.
Я достаточно неоднозначно отношусь к результатам выборов, потому что изначально понимаю, что, к сожалению, в нашей стране достаточно тяжело говорить о каких-то честных выборах, потому что, я думаю, многие понимают, что это все с самого начала подстроено и продумано.
Я лично никогда никого не выбирал. Меня как будто и нету. Кого выбирать? Кого бы вы ни выбрали, они уже давно знают об этом. Они сами создают для себя всякие законы, указы. Все, что делают, они делают для себя. Им народ не интересен.
Государственная политика ведется таким образом, что Единая Россия превалирует. Достаточно посмотреть на город. Везде объявления были, да, реклама была только Единая Россия. Такое ощущение, что у нас других партий просто нет вообще.
Это не выборы, это пародия на выборы. Кто там выиграл, кроме нашей единственной и непобедимой партии? Никто. Коммунисты там тоже провалились практически, а остальных и говорить нечего.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Магомед Мусаев и Марьяна Тарачешникова. Человек недели «Радио Свобода» – американский экономист Эленор Остром. Вместе с Оливером Уильямсоном она удостоена Нобелевской премии за исследования в области экономического управления. 76-летняя Эленор Остром, профессор Университета Индианы, президент общества общественного выбора, стала первой женщиной-нобелевским лауреатом по экономике за все 40 лет существования этой премии. – О заслугах Эленор Остром рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
В 1968 году американский биолог Гаррет Хардин опубликовал свою знаменитую статью «Трагедия общин». О потреблении человечеством дарованных ему ресурсов, будь то леса и пастбища, парки или минеральное сырье. «Человеком движет личный интерес», – писал он, – «и потому свободное использование этих ресурсов всем и каждым приведет к их исчерпанию. Изучению рационального использования таких ресурсов и посвятила свою жизнь в науке Эленор Остром. Веками на Земле существовали институты местного общественного самоуправления. Они не только устанавливали некие нормы поведения сограждан, но и ограничивали их в потреблении окружающих природных ресурсов, чтобы хватило и на следующие поколения. В современной жизни эту роль отчасти выполняют разного рода ассоциации пользователей. Причем, доказывала Эленор Остром, справляются с этим лучше, чем государство или частный капитал. Ведь в каждый парк надзирателя не поставишь, всю землю не приватизируешь. А местным пастбищем или водой из ближайшей артезианской скважины пользуются многие и одновременно. Некоторые, основанные на ее идеях проекты, доказали свою эффективность. Например, в ряде стран Африки оказалось достаточным заинтересовать местных жителей получением части доходов от легальной охоты на слонов, чтобы они сами начали пресекать в округе нелегальную. Хотя, конечно, такая модель не может быть универсальной. Контролировать рыболовство далеко в море куда сложнее. Рынок эффективен, когда люди на нем, руководствуясь, безусловно, частными интересами, как-то себя ограничивают. Ограничивают или идут на компромисс ради получения выгоды. Ведь не уступишь ты, уступят твои конкуренты и выиграют. Эленор Остром получила Нобелевскую премию за исследование таких сфер человеческой деятельности, где конкуренция, а значит и рыночные отношения, ограничены или вообще невозможны.
Об Эленор Остром, новом лауреате Нобелевской премии по экономике, говорил Сергей Сининский. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».